будущему.
Продолжаем эфир на открытом славянском радио «Ведера» и «Энергоэффективный эко-дом». И сейчас напомню, что у нас 30 мая 2013 года, 8 день месяца Вейлец 1521 лета, 21 час 42 минуты. Так что, если есть у вас вопросы, и вы находитесь у нас в чатах, и идет живой эфир, значит, можете задавать вопрос, Василий Васильевич сюда сбросит. Итак, давай уже начнем эти как раз вопросы, которые поступили до эфира, во время эфира озвучивать. Виталий, интересные у вас проекты, а вы сотрудничаете с другими фирмами по постройке экодомов?
В области проектирования или в области строительства?
Ну, здесь написано с другими фирмами по постройке экодомов. Или своих сил хватает?
Значит, мы приглашаем к сотрудничеству и отдельных специалистов, и строительные бригады, и строительные компании. Мы открыты, но, как правило, это сотрудничество происходит, ну, оно не абстрактное, оно конкретное. То есть, когда у нас есть вопрос, если мы с чем-то не справляемся, мы идем к людям и говорим: ребят, нам надо то-то и то-то, можете сделать? Да, давайте сделаем. Конечно, сотрудничаем.
Угу. Следующий вопрос. Василиса, какой тип дома лучше выбрать для семьи из 5-6 человек? Дети уже взрослые, но пока без семей. Чем различаются дома купольного типа и традиционного типа? Ну, два вопроса. Первое. Какой тип дома лучше выбрать для семьи из 5-6 человек, где дети уже взрослые?
В общем, во-первых, все индивидуально, надо отталкиваться от возможностей и потребностей этой семьи. Если брать типы домов, они могут быть прямоугольные, квадратные, круглые, шестиугольные, восьмиугольные и так далее. Могут быть там одноэтажные, двухэтажные, трехэтажные. Пожелание ваше – это одно. Земля, на которой вы хотите построить, это другое. Цели – это третье. То есть вот то, о чем мы говорили в начале нашей беседы, вот когда вы смотрите на все эти факторы, у вас ответ на этот вопрос появляется сам собой. Кроме того, в нашем случае мы даем заказчику опросный лист, в котором подробно описаны все вопросы, которые у него могут быть по своему дому. И опять же, по результатам заполнения такого опросного листа, как правило, становится понятно, какой дом людям нужен. По площади, по этажности, по форме, по виду. Ну вот, на этот вопрос ответ такой. Чем отличаются дома купольного типа и традиционного? Ну, что относить к традиционному? То есть, если сравнивать, например, купольный дом и там дом прямоугольной формы, ну, обычно, скажем, в круглом доме нет оснований для застаивания энергии. В прямоугольном доме в углах может скапливаться, застаиваться энергия. Это раз. Во-вторых, если брать там высоту потолков, то ранее там в дореволюционной России высота потолков в каменных домах она была не ниже 3,5 метров. Это было связано с гигиеническими нормами. Так вот, основа этих норм, одна из основ, точнее, этих норм сводилась к тому, что есть человек, ну, условно, там рост у него 2 метра, а есть аура человека. И аура человека это составляет, ну, еще там 1-1.5 метра. И вот чтобы эта аура там не касалась там этих негативных энергий, ну вот, делали там 3,5 метра высоту потолка. В купольных домах там высота потолка, она достаточно высокая. Ну вот, как один из вариантов различий прямоугольного дома и купольного.
Понятно. Дальше Василис, следующий вопрос. Почему на некоторых фотографиях Adobe Info на крышах растет трава? Разве от нее не образуется гниение крыш?
Ну, если вы не соблюдаете технологию проектирования и монтажа зеленой крыши, конечно, у вас будет целый ряд там сложностей. Но если вы сделали все правильно, зеленая крыша – это один из вид крыш, который может быть. Помимо зеленой крыши у вас может быть крыша там из... Если брать экологические варианты крыш из дерева, там дранка сибирская, лиственницы, там гонт, может быть из глиняной черепицы, может быть камышовая крыша, может быть соломенная крыша. Так что каждая из них требует тщательности исполнения, тщательности проектирования. Если это сделано, то у вас не будет никаких вопросов на протяжении там всей жизни этого дома. Есть, безусловно, периодичность обслуживания. Зеленая крыша там требует к себе такого отношения. Но это в первые там 3-5 лет, а потом, собственно, вы к ней не подходите.
Давай тогда уточним. Вот здесь энергоэффективный дом и экодом. Тема заявлена. Вот эти два понятия расшифруем. Энергоэффективный дом, что это такое?
Значит, энергоэффективный дом – это дом, который потребляет не более 40 кВт в час на метр квадратный в год. Энергопассивный дом – это тот, который потребляет не более 15 кВт в час на метр квадратный в год. Если брать экодом, это дом, который построен из экологически чистых материалов. В нашем случае мы можем строить дома экологически чистые от фундамента до крыши по конструкциям пройдусь. Фундамент экологически чистый. Это может быть каменный фундамент на известковом растворе, как в старину делали. Это может быть свайный фундамент из деревянных свай, та же самая лиственница или дуб. Это может быть фундамент, дальше уже вот там производный, свайный из асбестцементных труб, наполнение стеклопластиковая арматура и засыпается, заливается смесь. Ну а дальше уже идет там то, что чуть менее экологично, тот же самый свайный винтовой фундамент, ленточный, плитный, ну, собственно, вариантов много.
Каркас. Можно считать, что ты ответил на вопрос, сейчас по фундаменту, на вопрос Василиса как раз ты ответил, какой выбрать фундамент для экологически чистого дома. Дальше по каркасу.
Значит, каркас деревянный. Есть у нас несколько технологий также строительства. Может быть двойной каркас, может быть одинарный каркас, может быть полуторный каркас. Но и сечение этого каркаса тоже может быть разным. Зависит напрямую от проекта. И материал, из которого делается этот каркас, тоже разный. То есть одно дело, когда вы покупаете вот естественной влажности какую-нибудь сосну, другое дело, когда вы берете там дуб, там лиственницу или кедр для этих целей, да, там камерной сушки или естественной сушки, что лучше всего, то есть чтобы или там сухостойный лес вы берете и или из цельного леса делаете каркас, или там из него делаете пиломатериал и делаете каркас. То есть вот сухостойный лес — это, конечно, самый энергетически чистый дом у вас будет получаться, но он достаточно дорогой получается по исполнению. Это надо понимать. Дальше наполнение: либо прессованная солома, либо экологические утеплители типа эко-лен, там, из конопли или овечья шерсть. Ну, там, порядка 10-15 видов, 10 видов, не более, натуральных экологических утеплителей. Вот. Ну а дальше кровля, я уже сказал, там окна можно садить на пену, как это традиционно делают. Можно там делать уплотнение там с помощью пакли, да, ну вот как это там в старину делали. Отделка дома может быть там глиной с натуральными компонентами, а может там быть там с какими-нибудь лаками, красками, химическими соединениями, после чего у вас дом не то что не дышит, но вот тот, кто сталкивался с ремонтом, когда ему покрывают полы каким-нибудь лаком, потом в эту комнату или в этот дом там недели две зайти тяжело. Да, вот это там яркое проявление того, что делать не надо. Вот из этих комплектующих может состоять экодом. То есть чем натуральнее, чем естественнее у вас будут материалы, из которых состоит дом, тем более ну, здоровый там будет климат, тем дольше будут жить члены вашей семьи в этом доме, тем здоровее они будут. Все очень прямо зависит.
Понятно. Следующий вопрос. Дудри задает вопрос. Какова примерная смета самого недорогого варианта дома от вашей компании?
На сегодняшний день у нас стоимость начинается от 15 тысяч рублей за метр квадратный. Это стоимость дома под чистовую отделку. Она не учитывает финишной отделки, она не учитывает инженерные системы, поскольку, как правило, все индивидуально. Но предваряя вопрос, сразу тогда скажу, если брать вот базовый уровень стоимости 15 тысяч рублей за метр квадратный общестроительные работы, от 3 до 5 тысяч рублей за метр квадратный отделочные работы. И инженерия может стоить от 100-150 тысяч и выше. Комплект инженерии на ваш дом. Вот такие цены. При этом мы занимаемся тем, что проводим всякого рода опытно-конструкторские разработки, изыскания. Ну и скажу, что одна из задач, над которой мы работаем, мы хотим предложить через определенное время людям дома, которые будут стоить однозначно ниже, чем 15 тысяч рублей за метр квадратный, в том числе включая чистовую отделку и инженерные системы. То есть, насколько у нас это получится, время покажет, мы над этим работаем, как только будем готовы, будем предлагать эти варианты.
Хорошо. Давай дальше. Василиса, подскажите, пожалуйста, какие нужно высаживать деревья возле дома и каких пород?
Если просто ответить, вы можете сажать там дубы, вы можете сажать липы, вы можете сажать ели, вы можете сажать кустарники. Все зависит от того, где, какой, на каком участке у вас расположен дом, в каком месте и что вы хотите. Там, где надо затенение, лучше, конечно, высаживать такие деревья, которые имеют хорошую крепкую корневую систему, чтобы в процессе эксплуатации, в процессе жизни в этом доме и на этой земле у вас не было зоны риска, когда ветер, ураган там валит деревья, и они падают к вам на дом. То есть надо соблюдать зоны безопасности, то есть чтобы ветки там впрямую там не желательно не нависали над вашим домом. Если такая зона есть, есть там методики, как можно деревья укрепить и ну, сделать так, чтобы они, даже если будет у вас там сильный ураган, не повалились на ваш дом. То есть существуют разные технологии, там страховки, растяжки и так далее. Вот. А так это ваше творчество. То есть, как у вас откликается, что хотите, что нравится, вот это и надо делать.
Давай дальше. Дудрис задает вопрос. Как много проектов было осуществлено, построено, в скобочках, с использованием системы русских сажений? Если такие дома имеются, какие отзывы и впечатления жителей?
Я скажу так, до 18 века в России все дома проектировались, строились на основе русских сажений. Ну, тогда не было понятия русских сажений, тогда было просто понятие сажений. И там, в общем, никого ни в чем не надо было убеждать. Значит, если вы посмотрите на архитектуру 18-го, частично 19 века, то ну, целая серия домов, которые дошли до наших дней и которые построены вот по сажениям. Дальше, если говорить о нашей компании, мы тот дом демонстрационный, который построили, значит, строили его традиционным способом, но когда вот специалисты там посмотрели на него, обмерили, выяснилось, что он совпадает с пропорциями по сажениям. То есть во многом еще зависит от архитектора, насколько у него есть чувство стиля и размера, да, и многие архитекторы, ну, точнее, наоборот, немногие архитекторы, которые даже не знакомы с сажениями или золотыми сечениями, но те дома, которые они проектируют, строят, вот они получаются такими ладными, пропорциональными, то есть когда они глаз радуют. Вот. Если говорить о том, что мы запроектировали и построили по сажениям, пока еще вот полноценно законченного проекта такого нет. Проектировать проектируем. То есть сейчас у нас в работе находится несколько проектов, которые мы делаем по сажениям. Ну и чуть позже будем их реализовывать.
Хорошо, давай дальше, Дударь. Задай следующий вопрос. Заказчики обычно знают, чего хотят, или их приходится просвещать?
Есть и такие, такие. То есть те, кто знает, они приходят и говорят: ребят, я хочу то-то, то-то. Мы делаем просто небольшую сонастройку их желаниям и возможностям, и после этого начинаем строить. А есть, конечно, варианты, когда люди хотят то, не зная что, оттуда, не зная откуда. Ну вот мы там чем можем помогаем, как можем помогаем, и в конечном итоге люди получают то, что они хотят. Просто такие случаи, они дольше всего по времени затягиваются. То есть вместо положенных 2-4 месяцев индивидуального проектирования такой проект может растягиваться на 6-8 месяцев. То есть есть и такие случаи.
То есть приходит человек, говорит: а постройте-ка мне эко вот такое, чего я сам пока не знаю, да?
Нет, как правило, люди приходят, они говорят: я хочу то-то. Когда мы начинаем работать над проектом, в процессе работы выясняется, что они меняют желание, дорабатывают раз 5-10. Да, и вот, поварился он с мыслью, поспал, подумал, через неделю приходит и говорит: нет, ребят, вот лучше там вместо этого сделать, давайте вот это. Ну вот, тратим время в первую очередь этого заказчика, потому что если он пришел зимой и занимается проектированием, тогда это нормально. А когда он летом, но ну, он просто переходит в другой сезон на строительство, и все.
То есть у него увеличивается срок для того, чтобы обдумать, что же он все-таки хочет.
Да, в том случае, когда
Понятно.
индивидуальный проект. Хуже, когда он взял уже готовый проект и пытается в него вот чего-то там вместить побольше, да подешевле. Вот это, конечно, более плохой вариант.
Дальше, Дударь, продолжение вопроса. Если приходится просвещать, то при просвещении упор делается на ведическую культуру или смотря на то, кто пришел?
Значит, у нас есть специалисты из разных областей. Есть из ведической культуры, есть специалисты, которые хорошо делают по ВАСТу проекты, есть, которые хорошо по фэншую делают проекты. То есть, если пожелания у человека идут в одну из этих сторон, мы готовы ему помочь. Но вот то, чем мы занимаемся, ну, естественно, мы ближе вот к славянам, к ведической культуре, это однозначно. То есть и сами мы славяне, и занимаемся тем, что нам по душе и по сердцу. Поэтому, конечно, мы уважаем традиции как индийские, так и восточные, и во многом эти традиции пересекаются, и как бы не делили эти вещи, но если посмотреть там у индийцев это прана, у китайцев это ци, у славян это жива. Но как ты ни назови, все равно это энергия. И в мире она работает одним и тем же способом. Много-много общего у всех культур.
Но другое дело, как воспринимают разные народы эту энергию. Каждый все-таки есть, ну, скажем так, волна, которая передается, а есть приемники, которые настраиваются на волну. Но волна настолько широка, что приемников этой волне может быть очень много. Естественно, что там FM-диапазон, короткие там какие-то волны, ультракороткие, вот, да. И так далее. Поэтому это тоже надо учитывать. И вот, как ты правильно сказал, да, это все-таки мы славяне, для нас поближе все-таки наша.
Да. Пользуясь случаем, я хочу сказать, что таких специалистов, мастеров, точнее, как Черняев, их немного. И вот если такие мастера сейчас там слушают этот эфир, то мы приглашаем к сотрудничеству, к участию, если у вас есть чем поделиться, если вы можете чем-то помочь, дополнить по ведическим славянским знаниям в плане домостроения, как-то там, ну, вот, основы, принципы там, закладывания дома, проектирования дома, строительства дома, всякого рода символы, которые там наносятся на дом, там открытые, скрытые. То есть, если есть чем поделиться, пожалуйста, приходите, будем рады вашим знаниям. Более того, встроим вас в нашу деятельность. Вместе будем заниматься любимым делом.
Но со своей стороны, я прошу тебя по возможности, если такое будет возможно, то приглашать на эфиры таких интересных людей, как Черняев. Я думаю, что наши радиослушатели будут счастливы познакомиться с таким очень интересным человеком. И с его работами, и мировоззрением.
Он о том, не, о чем думает. Не делал эфир у вас? Не проводил?
Нет, пока еще нет. Эфира не было. И вот через тебя, давайте, надеюсь, у нас будет контакт и связь.
Хорошо. Да, договорились. Об этом поговорим обязательно.
Хорошо. Тем более, что скоро у тебя встреча с ним, 1-2 число. Так, да, что давай дальше. Да. Ваш радиослушатель, так он себя назвал, пишет: Василий, какие проекты сейчас в очереди недалеко от Москвы?
Имеется в виду по строительству, есть несколько проектов. Один по Новой Риге, другой в Раменском, третий в Раменском. Ну, в общем, есть какое-то количество. Но и они не то что в очереди, то есть идет там подготовка к строительству, и рассчитываю, что вот сейчас начнем.
И то же самое Ясин уточняет вопрос: какие проекты сейчас запущены?
Сейчас один проект уже находится в стадии строительства, второй проект вот с недели на неделю будем начинать стройку.
Угу. Так, дальше, Ясень, почему на сайте нет обновлений? Я не написал, каких именно обновлений, поэтому додумайся.
Значит, на сайте нет обновлений, ну, все достаточно просто. Команда у нас не такая большая, и людей не так много. Сайт у нас, к сожалению, является таким слабым местом пока. И поэтому не часто там появляются какие-то новости, но вот мы буквально на этой неделе заканчиваем обсуждение по доработкам, которые надо сделать на сайте. Сделаем доработки, и потом он станет живым. То есть у нас будут выкладываться все новости, у нас будут в полном объеме раскрыты все продукты и услуги, которые мы можем оказывать. У нас будет подробное описание того, чем мы занимаемся. У нас будут интересные фото, видео, материалы. Ну и так далее, и так далее. Новости, анонсы, кроме сайта, там у нас группа ВКонтакте, в Фейсбуке, там сейчас начинает активно развиваться. Поэтому вот доходят до этого руки, приходят люди, которые это могут сделать. И только тогда можно это делать.
Угу. Дальше следующий вопрос Ясень задает. Где можно посмотреть последние реализованные проекты? То есть подойти, пощупать, посмотреть.
Значит, как строительная компания, мы созданы были в прошлом году, в начале 2012 года. Соответственно, дом, который мы построили как строительная компания, вот, пожалуйста, приезжайте к нам на нашу выставочную площадку у метро Тушинская в 2 минутах и заходите, трогайте, щупайте, с нами познакомитесь заодно. Мы для этого его и построили, чтобы можно было на зуб попробовать, как говорится. Вот. А если говорить о том, какие дома строили участники нашей компании, ну, надо, точнее, скажу, чтобы было понятно. Есть люди с разным опытом за плечами. Есть начинающие, кто там или ни одного дома не построил, или 1-2 дома построил. Есть там опытные, которые 5, 10, 15 домов построили. Есть мастера, у которых за плечами там 50, 100, 200 домов. Вот. Естественно, там, то же самое и к проектированию относится. Такие дома можем показать и пригласить на их просмотр, но это дома, построенные не 100% нашей компанией, а нашими участниками, а которые мы построим. Вот в конце года обращайтесь где-нибудь осенью, и можно будет уже отправить на конкретные адреса. Если заказчики с этим будут согласны, то, пожалуйста, приезжайте, смотрите, трогайте, щупайте.
Да, вот эта вот фраза последняя, она является ключевой в данном вопросе, конечно, если заказчик будет согласен. Потому что, к примеру, вот у меня самого дом такого плана построен, но я, например, лично сам бы не хотел, чтобы у меня неизвестные люди входили и энергетически нарушали тот баланс, который у меня в доме существует. Знакомые, друзья, да, это пожалуйста, приходите, смотрите, будем сидеть за столом, чаек пить, да, оставайтесь даже ночевать, если знакомый человек, я его знаю, то есть энергетически мы близкие люди. Но вот так пришел человек с улицы, естественно, покажите мне свой дом, ну, вряд ли я за это захочу. Вот такой я, может быть, вредный, но вот так вот устроен. Это мой дом, это я в нем живу. Если бы у меня был построен какой-то специальный маленький домик гостевой, где-нибудь там в стороне, ну тогда, может быть, еще это рассматривался бы вопрос. А когда вот в доме, в котором живу, это вряд ли. Дальше, давай. Василиса, можно ли построить дом геокупол по русским саженям? Ты задавался таким вопросом?
Да, можно. Особо там русские сажения в круглом доме или в купольном доме можно их и не применять, но будет лучше, если вы их примените. То есть за счет того, что круглый дом, он многие огрехи вот энергетически убирает. Но если он у вас будет построен по сажениям, это будет лучше.
Угу. Здесь поступил такой довольно широкий разноплановый вопрос от Ясеня. Василий, какие подводные камни существуют во время стройки? Давай мы сейчас на этом вопросе остановимся, а ответ на него дадим после того, как у нас пройдет музыкальная пауза. После того, как мы послушаем Александра Васильевича Субботина и вот немножечко отдохнем.
Thank you. Золотая заря, о, звезда свинтала, над родной землей взойди, светлый веры слава. Я рассвет, я расславна, ты любви великой тайна. Я рассвет, я расславна, чистый дух святой Руси. Рассветом я рассвет, я расславна, ты любви великой тайна. Я рассвет, я расславна, чистый дух святой Руси.
Продолжаем эфир на открытом славянском радио ВДРА. 30 мая 2013 года, 8 день месяца Велеса 7521 лета, по Москве 22 часа 16 минут. Энергоэффективный дом от идеи до реализации. Такая тема нашего живого эфира. Главный соведущий Василий, руководитель компании «Живой дом». И мы переходим к тому вопросу, который Ясин задал до перерыва. Вот, напомню, вопрос звучит так. Василий, какие подводные камни существуют во время стройки?
Подводных камней может не быть, а могут быть. Напрямую зависит от того, кто этим занимается. Первое. Фундамент. Важнейшая часть дома. Надо к этому самое пристальное внимание обращать, чтобы фундамент соответствовал тому дому, который вы хотите построить. Тем грунтам, на которых будет стоять ваш дом. И технология строительства фундамента, чтобы была соблюдена от начала до конца. В этом случае вот вопросов у вас не будет. Дальше. Каркас – это вторая часть по важности. Каркас, ну, считайте, что это позвоночник, как у человека. Да, от того, насколько он правильно будет выполнен, не будет ли там перекосов, правильно ли там будут выставлены уровни, правильно ли будут выполнены узлы и соединения. Очень много чего зависит. Значит, ну, кровля, она относится к каркасу, собственно, это там, продолжение каркаса. Дальше. Ну, еще по каркасу очень важно, если вы идете, вот, если вы идете по проекту, тогда за все конструктивные решения должен отвечать инженер-конструктор, который занимался конструкторской документацией. Вот, как правило, эти специалисты, они должны быть не ниже среднего уровня, чтобы заниматься вот, конструктивом вашего дома. Тогда считайте, что у вас практически или не будет, или практически не будет вопросов по конструктиву. Это очень важно. То есть лучше потратить чуть больше денег на хорошего специалиста, чем потом на этапе стройки иметь какие-то сложности. Дальше. Наполнение дома. Очень тщательно укладывать солому. От того, насколько она тщательно, правильно или нет уложена, зависит потом наличие или отсутствие теплопотерь. Опять же, соблюдайте технологию по мерам безопасности, то есть противопожарные условия, то есть ну, курящих, там, пьющих близко не должно быть, там открытые источники огня тоже остерегайтесь, чтобы их не было. Значит, ящик с песком, бочка с водой, там огнетушители, чтобы все у вас было на площадке. До тех пор, пока дом у вас не закрыт, солома не закрыта, ну, степень пожаробезопасности достаточно высокая может быть, потому что солома, она крошится, солома разлетается, и, в общем, чтобы исключить эти риски, правильно надо все подготовить. Дальше. Окна. Да, ну, отделка. Отделка, с одной стороны материалы, с другой стороны исполнение. Простой пример. Вот вы берете, например, какую-нибудь вагонку. За счет того, что сейчас все гонятся за длинным рублем, перестали соблюдать, ну, поставщики продукции низкого качества или среднего качества в большинстве своем не соблюдают технологию сушки этого пиломатериала, как пример. То есть вы берете вагонку, вот мы столкнулись в нашем доме, значит, ширина вагонки порядка 20 сантиметров. Не была соблюдена технология сушки этой вагонки, и в течение полугода эта вагонка усыхала, и появились щели между вагонкой. Плюс она там небольшим корыцем стала в некоторых местах. Вот. В результате мы вынуждены были дополнительные выполнять работы по декорации. Вот, чтобы эти щели закрыть, мы просто пустили там простое экологичное решение. Канат там толстый, тонкий. И, там, в общем, это как раз вот по природе, когда ты какое-то слабое место делаешь сильным. То есть оно было слабым, там щели, да, но вот мы там обыграли, что наоборот и там углов нет, и там глазу приятно, ну и достаточно симпатично получилось. Вот. Окна, двери. Ну, желательно выбирать качественных поставщиков. Ну и осуществлять правильный монтаж. Например, подоконники. Если вы берете деревянные подоконники, то желательно брать подоконники только из лиственницы, потому что в противном случае они начинают, если из сосны подоконник, он начинает там чуть неправильно подсушен, все, его ведет, начинает вести окно, начинает вести стену, то есть чтобы вот не было таких нюансов. Рекомендация от нас работать, строить дома из пиломатериалов или сухих, которые вот бюджетный вариант, когда вы в этом году купили пиломатериал на строительство своего дома, а в будущем правильно его уложили, он у вас просох, высох естественным путем, а в следующем году вы начали строить. Вот это недорогой, но самый хороший, надежный вариант. Если такой возможности нет, то лучше берите камерные сушки. Но если уж там возможности небольшие, тогда естественной влажности, но тщательно отбирайте. Вот.
Может быть, нам поговорить более подробно, например, ну вот фундамент, какие чаще всего ошибки, на твой взгляд, могут допустить люди? Давай рассматривать так. Человек где-то посмотрел видео, прочитал какие-то информационные материалы об экостроительстве. И захотелось ему сделать не очень дорогой, экологически чистый дом, но живет он далеко от Москвы и, естественно, с друзьями собрался, с родственниками, говорит, давайте построим. Ну, давайте построим. Все посмотрели дружно видео, посмотрели какие-то там интересные моменты, высказывания других людей и решили самостоятельно построить. И вот давай начнем с того. Какой фундамент под небольшой, скажем так, 6 на 6 квадратных, 6 на 6 метров, такой небольшой домик для молодой семьи, какой фундамент лучше всего подойдет, на твой взгляд?
Либо столбчатый, либо свайный.
Угу. Что, не на, что, на что необходимо обратить внимание? Достаточно просто вбить первые попавшиеся деревяшки или все-таки какие-то, ну, в землю, да, или все-таки на что-то стоит обратить внимание, чтобы потом эти деревяшки не ушли куда-то в землю или не сгнили там?
Значит, ну, если говорить о том, что по наитию делать фундамент, это зона риска. То есть даже если вы живете где-то в деревне, все равно и хотите вот построить дом своими руками, все равно надо искать специалистов, которые дадут исчерпывающие комментарии и уберегут вас от ошибок. С одной стороны. С другой стороны, тогда внимательно, тщательно изучите, если у вас есть доступ к интернету, те материалы, которые есть по строительству домов. То есть достаточно много материалов, где пошагово описывается, как, что нужно делать при строительстве дома. А если уже конкретно отвечать на этот вопрос, просто вбить деревяшку, конечно, это делать нельзя. То есть, если вы будете делать свайный фундамент из дерева, то в этом случае вам надо использовать либо дуб, либо лиственницу. При этом
еще и обработать, наверное, хорошо, да?
Конечно, конечно. При этом технологии разные. Там, ну, условно, если вы там дед для вас там припас дуб, спилил какое-то количество дубов, положил их в рядом протекающую речку или расположенное озеро и сказал, где они лежат, это, конечно, идеальный вариант, когда вы мореный дуб такой достаете из воды, лет 50-70 пролежавший, и ему ничего не страшно. Там будет там вечно служить этому дому. Вот. А так пропитки, обжиги, и потом этот фундамент можно забивать как сваи.
Ну или более простой вариант, это когда сверлится в земле, углубления делаются, потом туда вставляются, как ты правильно сказал, асбестовые эти трубы, да, асбестцементные их сейчас называют, и потом уже тоже туда что-то можно залить, запихнуть, ну, как-то укрепить его, да?
Ну, если говорить о фундаменте из асбестоцементных свай, пальцами его не сделаешь. Для этого надо оборудование, инструмент. То есть сначала либо ручной бур, просто везде есть, либо мотобур. делается отверстие под сваю. Потом берется буртисе, чтобы сделать пятку под этой сваей. Потом вставляется соответствующего диаметра асбацементная труба и делается армирование, точнее, потом вставляется труба и заливается уже смесью. Там, а состав этой смеси уже там, может быть разный. То есть можно там минимум использовать цемента, можно побольше, можно максимум, можно там полностью раствор цементом заливать. Ну и
Кстати,
армирование вы можете делать как железом. Если делаете железом, то надо понимать, что небольшие изменения геомагнитного поля вокруг дома, у вас внутри дома будут. То есть проведите простой эксперимент, там два железных прута, и между ними вбейте в землю, да, и между ними с компасом пройдите. Ну а когда у вас там дом будет из таких железных прутьев в фундаменте состоять, ну, геомагнитный фон будет несколько меняться.
Значит, тогда использовать сейчас современные есть заменители,
да,
которые
стеклопластиковая.
Да, вообще про протисы, да, протисы тут отдельную тему можно делать, очень интересная технология. Я предлагаю каждому, кто этим интересуется, вопросом, как сделать недорого и качественно и надежно, то в этом случае вот скачать себе книжечку по ТСЭ или информацию по ТСЭ, и там все расчеты даны, сколько, через какое расстояние лучше, при какой нагрузке, на каких почвах, на каком уклоне, очень все подробно написано. Я думаю, что даже не очень посвященный человек для себя сделать определенные выводы и дальше уже эту технологию может применить. Хорошо, дальше идет, значит, у нас какие моменты? Ну, сделали фундамент или ленточный, да, там, или вот столбчатый, свайный, и дальше мы начинаем строить. Вот здесь какие могут быть моменты? Ведь когда мы смотрим, например, видео Широкого, то достаточно все экономично у него. Он говорит, что, ну, надо минимум дерева, главное, чтобы вот стояло вот здесь, вот здесь, вот здесь, а все остальное достаточно воздушное получается. На практике как часто люди строят по широковской технологии, так экономия дерева? Все-таки у русского человека такое вот представление, что дерева должно быть очень много.
Несколько слов сначала добавлю к фундаменту. Есть два ключевых момента, которые надо смотреть, помимо того, что мы обсудили. Это диагонали, чтобы они были правильно выставлены. И это уровень фундамента, чтобы там перепад между углами фундамента, ну, был там идеально ровный или там не больше сантиметра. Вот. Вот это вещи, на которые стоит обязательно обращать внимание.
Ну, это само-само разумеющееся, даже, да, как-то не обратил.
Тем не менее,
уже.
Строители, которые строят фундаменты, ты приходишь его мерить, там у тебя диагональ просто нет, и плывет она на 5, 7, 10 сантиметров, на пятне застройки 10 на 10 метров.
Или ну, там такой живой дом получается, у него все живо.
К сожалению, это редкие случаи. Значит, по поводу каркаса. То, что строит Евгений Иванович Широков, точнее, что он говорит, показывает, здесь могу сказать следующее. Евгений Иванович любит эксперименты проводить, в первую очередь над собой. И что для него хорошо, для другого может быть плохо. То есть даже если вот кто-то что-то там говорит, рекомендует, вы возьмите это и примерьте на себя, насколько это вам будет правильно или нет. То есть если вы выступаете за надежность, там, качество и там, прочность, то технология Евгения Ивановича вам не будет подходить. Но другой вопрос, что должен быть баланс между достаточностью и там излишней надежностью, да? То есть вот если делать излишне тонко, плохо, если излишне там надежно, ну тоже плохо. Экологический дом, он в том числе экологический потому, что вы строите то, что вам надо, не дворец там 500-метровый, а вот есть у вас семья там 3-5 человек, вам больше 100-150 метров, ну, не надо в жизни. И то же самое относится к материалам. То есть сечение каркаса, расход древесины, он на этапе проектирования изначально обсуждается и строится. Чем тоньше каркас, ну, тем меньше уровень надежности. Чем он толще, тем больше. Но при этом есть какие-то там пределы, ниже и выше которых можно не уходить. То есть каркас из пиломатериала сечением 150 на 50 делать не стоит. Но и там из бруса там 200 на 200, ну, в общем, шаг просто делается другой, и все. То есть более большие промежутки между стойками каркаса у вас будут. И в этом случае вы можете сделать, скажем, не двойной каркас, а одинарный. Ну, там комбинации возможны.
Теперь еще такой часто возникает момент, какой толщины должны быть полы и потолки. Ведь известно, что как раз через полы у нас попадает холодный воздух, снизу затягивается, а вот через потолок самые большие потери идут, теплоотдачи через верх. Что про это скажешь? Теплопотери через верх, через потолок.
Значит, напрямую зависит от того, из какого материала делаются у вас перекрытия. Значит, если говорить про перекрытие пола, в случае соломы толщина этого перекрытия должна быть не менее 55 сантиметров. То есть, условно, если брать соломенный блок толщиной 50 сантиметров, плюс там подложка, плюс там сверху подложка, вот у вас получается там порядка 55 сантиметров толщина перекрытия, там мембраны, если вы будете ставить, или отделку глины делать, штукатурку противопожарную. Вот, то есть там вариантов достаточно много. Если вы будете использовать другие утеплители, толщина этого перекрытия может быть и 30 сантиметров, и 40, ну, меньше 30, если только вы на этот экструзионный пенополистирол будете уходить, тогда там 20-25 сантиметров этого может быть достаточно. Но лучше на него не уходить, потому что 100% химия. Вот как там не съем на опалубку, да, его еще можно заливать так, чтобы не видно было. А если он все-таки в зоне находится воздействия огня, в случае там возникновения пожара, то пенопласт лучше не вставлять. Опасно для жизни.
Угу. Это мы говорим и про пол, и про потолок, да?
По потолку то же самое. Там, если из соломы 50 сантиметров, а если другие утеплители, но не ниже 30 сантиметров. Я имею в виду экологичные, натуральные. То есть есть сейчас целый там ряд утеплителей, те же самые древесные плиты, либо из оплат, либо стейка, либо эколен. Выбор достаточно широк.
Но ведь раньше, хочу сказать, что вот раньше технология деревенская подразумевала вообще, что делали внизу пол в одну доску, ну доска, понятно, там 5-6 сантиметров раньше были такие толстые доски, да. Это сейчас уже там 3-4 сантиметра. Вот. А верх-то как раз и утепляли, чтобы не уходило тепло. Туда бросали все, что было. Там, например, глину с соломой перемешивали, глину с листьями перемешивали, песок, ну, накидывали много чего. Потом там еще клали дополнительное утепление сверху. Там получалось, как тот старый дом один я разбирал, ну, там почти 60 сантиметров было вот этого всего навалено, и довольно тепло было в доме. Полы так прохладные всегда, а вот тепло-то не уходило через верх.
С точки зрения теплопотерь, дедовские методы, безусловно, можно ими идти, но это очень трудоемко. То есть, если вот делать подобный пирог перекрытия потолочного, ну, опять же, какая кровля? Точнее, какое... То есть, одно дело, когда у вас холодная кровля, и вы перекрытие делаете по потолку, утепление, точнее. Другое дело, когда у вас мансардный этаж, и вы утепление делаете по кровле. Да, и там разные используются материалы, разные технологии. Конечно, там тепло уходит через крышу, и там, в зависимости от того, какое решение у вас будет на этапе проекта, так и надо будет делать. То есть выбрали тип утеплителя, выбрали там, конструкцию этого пирога, и все, и там реализуете. Вариантов много.
Ну, в общем, чем теплее, чем толще будет пол и чем теплее, толще будет потолок, от этого хуже не будет, скажем так. Тем меньше теплопотерь будет.
Энергоэффективный дом сводится к тому, что контур у вас должен быть закрыт. То есть, если вы снизу вот делаете доску в 6 сантиметров, и дальше у вас земля или там погреб какой-то выкопан, ну, очевидно, что через пол ваш дом будет выхолаживаться в любом случае. Потребление для энергии для отопления будет более значительным. Если вы пол делаете таким же, ну, то есть тепловой контур у вас по периметру всего дома, у вас нет тепловых дыр, то у вас все хорошо, и затраты на отопление или охлаждение этого дома будут минимальны.
И теперь такой вопрос. Значит, ну, со стенами понятно, тоже такая же толщина стен, 50, там 50, тут видел 40 сантиметров, но я предпочитаю, чтобы не меньше 50 было утеплителя, чтобы в салон так класть. И что там, еще какие у нас обогревательные системы, какие рекомендуешь ставить? Печи, может быть, там какие-то солнечные коллекторы, еще что-то? Что про это скажешь?
Знаете, лучше русской печи на сегодняшний день системы отопления нет. Почему? Система одна выполняет целый ряд функций. В первую очередь топит, во вторую очередь кушать на ней можно готовить, в третью очередь спать, в четвертую лечиться, в пятую сушить грибы, ягоды, травы, в шестую там мыться можно, ну, если там по старинке делать. Дальше можно там самовар через печь там растапливать, и там дым будет выходить. Далее эстетическая функция выполняет. Далее вы взаимодействуете с огнем, ну, в процессе топки печи, приготовления пищи, что очень положительно там сказывается на вашем психофизическом здоровье, когда вы должны не менее 5 минут в день взаимодействовать с водой, огнем и там смотреть на открытое небо. Вот одна система, а выполняет столько функций. Может, кто еще там что-то придумает и там дополнит потом. Вот. А если взять традиционную, точнее современные системы отопления, ну посмотрите, там какой-нибудь стоит котел, и от него идет разводка по батареям. Ну, сломался котел, нет тепла. Одна система, одна функция. И чего? Поэтому, если у вас есть возможность ставить, строить дом, однозначно смотрите вот на подобного рода системы отопления. Другой вопрос, сделать такую систему отопления основной или вспомогательной. Это уже зависит от вашего уровня или образа жизни. То есть вы можете ставить печь такую, и, пожалуйста, там ставить котельную, какой-нибудь котел для отопления, и пускайте там плинтусную систему отопления или воздушную, или там ну, теплые полы. В общем, можно, но нежелательно.
Ну, в общем, лучше в данном случае как раз придерживаться дедовского проверенного способа.
Он проверен веками. И при этом не только у нас в России, по всему миру. И надежнее, долговечнее, неприхотливее системы по отоплению нету.
Понятно. Ну, теперь давай коснемся уже крыши. Какие могут быть тонкости построении крыши, скажем так, если человек живет в деревне и со своими родственниками собрался дом строить? На что надо обратить больше всего внимания?
Ну, все то же самое, как и с каркасом, чтобы узлы сечения были правильно выполнены, чтобы уровни были соблюдены, то есть перекосов там не было влево-вправо, чтобы несущие способности крыши были правильно рассчитаны, угол наклона крыши был соответствующим вашему региону и ветровым нагрузкам, снеговым нагрузкам. Вот, чтобы качество исполнения кровли было адекватным сложности этой кровли. То есть, если вы делаете сложную кровлю, то лучше к ней не подходить не специалистам. Если вы делаете простую односкатную или двускатную кровлю, и условно ее надо покрыть там каким-нибудь шифером или металлочерепицей, ну, понятно, это вы можете сделать самостоятельно. Если вы делаете кровлю из дранки, лиственницы или камышовую, или фальцевую там какую-нибудь, такой монтаж, такое исполнение кровли, оно требует профессионализма не ниже среднего. То есть, либо вы будете учиться и там, портить значительное количество материала. Ну, а это достаточно дорого.
Хорошо.
С весами, ну, давай теперь... соответственно, должны быть, там, коли у вас экодом, но опять же, в зависимости от вида наружной отделки, то есть могут быть у вас большие свесы, могут быть маленькие.
То есть учитывается, если у вас это штукатурка глиной, то, естественно, свесы побольше, чтобы поменьше было воздействие осадков. Если же у вас закрыто чем-то другим, то в этом случае уже свесы могут быть как у стандартного обычного дома. Давай сейчас уже будем подводить итоги нашей сегодняшней встречи. И напоследок здесь Ясин задает два вопроса. Первый вопрос. Какие недостатки были выявлены после реализации демо-дома возле Тушинского аэродрома?
Значит, недостаток первый. Технология, по которой делали перекрытие пола, были конструктивные недоработки. То есть надо делать сначала подложку вот под перекрытие пола, желательно делать ровную подложку, и потом на нее уже монтировать там половые лаги и утеплитель. А у нас там чуть иначе это было сделано, и значит, под воздействием испарения от земли, под грузом, воздействием груза от соломы, кое-где там появились провисания и щели. И вот через эти щели начало там выхолаживаться тепло, и ждали лета, соответственно, чтобы устранить эти недостатки. Раз. Дальше. Вот качество укладки соломы я сказал. То есть, когда зимой мерили тепловизором, тепловых дыр у нас нет, но кое...
Так, у Василия какая-то проблема со связью. Давайте сейчас я поставлю музыкальную паузу и потом продолжим установить связь.
Поглажу ладошкой землю свою, потерпи немножко, тебя прошу. Раны в твоем сердце любовью залечу, милая земля, тебя люблю. Ждала ты света от Творца в сад, милая планета, ты со мной росла. Сольемся вместе, ты и я в одно, и вознесемся, где светом все залито. О, светом все залито. Пойду босиком по родной земле, Русь святая, кланяюсь тебе. Ты страдала все свои века, но Русь святая спрянет ото сна. Оковы сбросит, свободу обретет, ведь в каждом сердце Господь живой живет. О, Господь живой живет. О, Господь живой живет. Поглажу ладошкой землю свою, потерпи немножко, тебе шепчу, ты станешь чистой, светлой, красивой, молодой, милая земля, я всегда с тобой. О, я всегда с тобой. О, я всегда с тобой.
Продолжаем эфир на открытом славянском радио ВДРА. Мы, вернее сказать, не продолжаем, а заканчиваем. Связь с Василием не восстановилась. Так что, можно сказать, по техническим причинам приходится мне заканчивать сегодняшний эфир одному и самому. Напомню, что сегодня 30 мая 2013 года, 8 день месяца Велеса 1521 лета, 22 часа 56 минут по Москве. Подводя итог эфиру, который назывался «Энергоэффективный экодом», от идеи до реализации, можно сказать следующее. Каждый этап, не только строительство и проектирование, а до проектирования задумки, это очень ответственный, вообще очень ответственный этап, очень ответственный момент. Если вы что-то не учтете, то потом ваш дом будет постоянно вам об этом напоминать. И, как показывает практика, все эти напоминания, они будут обходиться вам какими-то неприятностями, как моральными, так и финансовыми. Поэтому первый вывод, который напрашивается на сегодняшний момент из нашего эфира, это все-таки как минимум посоветоваться с теми людьми, которые уже имеют опыт строительства. А лучше всего не просто строительство обычных домов, а строительство экосистем, экодомов. Потому что, вот, опять же, на практике, когда берешь человека, или советуешь человеком, который никогда экосистему не строил, экодома никогда не строил, не знает, что это такое, то в этом случае оказывается, что он начинает советовать абсолютно не то, что вы хотели получить, и в конечном итоге у вас может получиться самый, что ни на есть, обыкновенный дом, которым и экологичность, и энергоэффективность будут намного хуже, нежели чем вы мечтали. Второе. Сами строители также должны быть посвящены в эту тему, поскольку всегда, когда человек, незнакомый с чем-то, начинает строить так, как вы ему говорите, а он не имеет представления о том, что вы от него хотите, то в этом случае получается интересный казус. Он или начинает что-то усиливать там, где усиливать не надо, или начинает спорить с вами, что должно быть совсем все по-другому. В конечном итоге тоже происходит трата времени, трата энергии своей, трата денежных средств на докупку или там что-то еще. В конечном итоге, опять же, может получиться не энергоэффективный и не экодом. Вот. Ну и третье, само собой, что если вы строите самостоятельно, то вы должны быть готовы к тому, что помимо того, что вкладываете деньги, вы также будете еще и в сметном отделе работать на себя самого, и в отделе снабжения на себя самого, также вы будете и прорабом, который будет нанимать бригаду или состоящую из родственников или людей мало знакомых, также вы будете и отдел качества и так далее и тому подобное. То есть вот во всех этих моментах вы должны будете участвовать постоянно. То есть дом, когда вы строите сами, то это совсем другое, нежели чем когда приходите и покупаете что-то. Но при этом, естественно, вы будете тогда ощущать все радости того, что вы живете в своем собственном доме, построенном своими собственными руками. Вот, ну в любом случае рекомендую, опять же, если есть такая возможность, обязательно посвящаться с теми людьми, которые принимали непосредственное участие, как минимум в строительстве или как максимум в проектировке подобных домов. На этом я хочу с вами проститься. С вами был Алексей, Открытославянское радио ЕДРА. Василий Васильевич нам помогал разбираться с чатом, сбрасывал вопросы. К сожалению, два вопроса остались без ответов полных, потому что связь с Василием, руководителем компании «Жилой дом», прервалась, и восстановить нам ее не удалось. Вот, ну, надеюсь, что в дальнейшем, если какие-то вопросы от вас будут появляться, то будем еще приглашать Василия к нам в студию и общаться. На сей с вами прощаюсь. Послушаем еще Субботина. «Светлая земля русская». И переходим к тому вещанию. До новых встреч. Услышимся.
Земля русская, земля Божия.